честное мнение с открытыми глазами.
Ты же будешь писать икону для молодежи.
Моя жена по знаку зодиака там вык.
У нее два имени, у нее два образования. Она занимается тем, за что не берется большинство живописцев. Однако она стала первым хабаровским иконописцем, которого принял в свои ряды Союз художников России. Профессионалы знают ее как Олесю Федоренко. Друзья зовут девушку по-другому. Олеся работает дома, мастерской у нее нет. Иконы, которыми украшаются дальневосточные храмы, пишутся в этой небольшой комнатке. Методика древняя. Художник использует только натуральные краски.
Селадонит, зеленая краска. То и другое из камня, то и другое – это минералы.
Ход идет охра, то есть земля, минералы. Однако просто так достать их из баночек, развести водой и писать не получится. Краски нужно дотереть. Олеся это делает на мраморной плите хрустальным курантом.
Они имеют такую структуру, как бы тут мелкие-мелкие камушки. И поэтому эти мелкие-мелкие камушки, они будут вылезать на иконе. Их надо дотереть, то есть как бы довести до состояния более мелкого.
Икона должна существовать как можно дольше, поэтому художник закрепляет краски яичным желтком.
Эмульсия – это желток, соединенный с кислой средой, но в данном случае это уксус. И эта уже краска приобретает возможность, так сказать, способность быть нанесенная на икону, потому что если просто краску с водой нанести, она просто смоется.
По первому образованию Олеся – преподаватель мировой художественной культуры, русского языка и литературы. Иконописью заинтересовалась на первом курсе пединститута. Она и привела студентку к вере. Девушка решила изучить православие основательно. В течение года ходила в храм, наблюдала. Потом решила принять крещение с именем Александра. Любопытно, друзья теперь называют ее Сашей. Девушку приглашали работать преподавателем в родном вузе, но она выбрала другое. Олеся отправилась поступать в иконописную школу преподобного Алибия Печерского в городе Дубни и выдержала испытание. Теперь ее кисти принадлежат несколько сотен образов. Они есть в храмах Краевого центра Советской гавани. С образом Богородицы Смоленской священники каждый год ездят автомобильным крестным ходом по опасному участку трассы Хабаровск-Владивосток. Берут святыню и в небо. Дважды самолет с ней облетал город. Признали Олесю и светские мастера. В минувшем году она стала членом Союза художников России. А в этом состоялась ее первая персональная выставка в Доме творческой интеллигенции.
Пожелать дальнейших успехов. Посредить на благо нашего города, нашего края.
По моим текстам сказали, что вы должны устраивать выставки, чтобы люди видели то, что ты делаешь, твою деятельность, что ты писал не для каких-то отдельных лиц, да, а для всех.
В экспозиции божественные человеческие иконы из храмов и образы, которые Олеся писала для частных лиц. Взять на выставку удалось далеко не все святыни.
Кто-то отдал мне их легко, кто-то, так сказать, с большими проблемами, да, то есть просьбами. Кто-то вообще не отдал, сказал, ну, я со своей иконой не расстанусь. Так мне просто прямым текстом так тоже люди говорили, почему я на нее молюсь, я не хочу ее давать на выставку.
Знаете, мы пришли сюда к своим знакомым, мы пришли сюда к своим родным. Мы здесь пришли навстречу, святые, родные.
На выставке снимок образа священномученика Филиппа Распопова. Оригинал находится в храме поселка Маяк. В 1919 году батюшка принял мученическую смерть от рук партизан-анархистов банды Тряпицына. Они утопили его в Амуре. Когда Олеся писала икону, у нее была фотография святого.
Не старалась писать портрет. Она, конечно, похожа. Тем не менее, икона – это не портрет. То есть она изображает человека, изображает святого уже в момент его прославления, уже в момент его нахождения в Царстве Божьем. Поэтому некая общепринятость канонического образа, она должна присутствовать.
А как же блаженная Матрона Московская? Одни иконописцы изображают ее слепой, другие с открытыми глазами.
Мое честное мнение — с открытыми глазами. Потому что в Царстве Небесном она, конечно, с открытыми глазами. Я тоже слышала такое мнение отца Луки, это заведующий иконописной школы в Лавре, самой сильной школы у нас иконописной, это именно на Руси, вот. Что если вы уже изображаете Матронушку закрытыми глазами, то тогда не должны изображать ее стоящей. Раз вы решили стоического придерживаться контекста, она же была полностью инвалидом, то есть она не могла ходить, она не могла стоять. Тогда это будет портрет, а не икона. А если это икона, то человек в Царстве Небесном, он обладает новым телом. То есть новое тело, новые глаза. Вот. Но при этом портретные черты сохраняются.
Может быть, и святого Серафима Саровского нужно изображать молодым, могучим, а на иконах он согбенный старец?
Нет. Можно? Есть какие-то вот элементы, ну, которые называются... В иконографии это называется иконографическая деталь. Она передает какой-то элемент узнаваемый. То есть узнаваемый — это как раз вот какие-то детали одежды, какие-то детали лика, ну, портрета. Да, какие-то детали возраста. Если человек умер, ну, в зрелом возрасте, то есть изображает тот момент, когда он скончался, но, тем не менее, ну, не в глубокой дряхлости, например. То есть он все равно будет, ну, как говорится, достаточно бодрым.
Олесе приходилось выходить из сложных обстоятельств. Так, в 2008 году молодежный отдел Хабаровской епархии заказал ей икону своего небесного покровителя, апостола Андрея Первозванного. Тогдашний руководитель движения поставил задачу.
Ты же будешь писать икону для молодежи. Вот. Я говорю, ну и что? Он говорит, ну напиши помоложе-то апостол Андрей. Я говорю, ну как же его написать помоложе, если он по иконографии он был, должен быть со седыми волосами. Извините, канон есть канон. Он говорит, ну ты... Просто, ну, помоложе его немножко сделай как-нибудь. Вот. Так что, хотя он, конечно, седой, но получился вот немножко как-то... Обычно он все-таки более дряхлый старец. А здесь он как-то выглядит с полным сил. Хотя я, в общем-то, никогда не задавала такой своей задачи, но так как батюшка, наверное, усердно молился, то вышло, как вышло.
Просят люди Олесю написать и семейные иконы. Однако не все заказчики понимают, что эти образа из себя представляют.
Семейные. Это когда в среднике размещается икона Спасителя или Божьей Матери, и по полям изображаются иконы тех святых, которые покровители данной конкретной семьи. Был у меня такой немножко забавный случай. Надеюсь, мой заказчик на меня не обидится. Первый раз, когда он ко мне пришел, вот, он сказал, что вот, батюшка меня к вам направил, так и так, мне нужна семейная икона. Моя жена по знаку зодиака, там, бык, например, ну, я не помню, или скорпион, а я там, например, там, по знаку зодиака, ну, сказал, там, стрелец. Он воспринял семейную икону как некий языческий оберег. Просто у нас, к сожалению, ну, и как и по телевидению, так и по такому мейнстриму, да, особенно раньше такие книжечки распространялись, то есть ваши покровители. И вот ваши покровители, там все сбрасывалось в одну кучу. Это и ваш святой, и ваш знак зодиака, чуть ли не ваше дерево и ваш цветок, и все вместе. И вот в голове у людей некая такая каша получается. Надо было, получается, провести такую как бы длительную разъяснительную работу, чуть ли не лекцию прочитать.
Работа иконописца в прямом смысле слова ювелирная. Так нимбы Олеся не пишет красками, выполняет их из сусального золота.
Вот здесь 1,25 грамм, ну вот какое-то там, ну, 960 пробы, 96 пробы. Так вот. Иконы бы не стоили, наверное, так дорого, если бы это не было реальным золотом.
Говорят, дела для Бога связаны с искушениями. Олеся уверяет, таковых у нее немало.
Практически с каждой иконой сопряжены какие-то искушения, какие-то проблемы. Все иконописцы растрачивают здоровье, появляются новые какие-то хронические болезни. Это к классика жанра. Это у всех, кого я знаю, у всех так есть. Я всегда прошу молиться того человека, который мне заказывает иконы, потому что мне бывает очень сложно.
Иконописцев в народе почитают за людей особых. Есть мнение, что они постятся каждый раз, когда пишут образ.
Пощусь я обыкновенно, как всякий православный христианин. То есть самые классические посты, они... Если бы я все время держала пост, меня бы уже тут не смогла какая-то сосуществовать. Потому что я пишу иконы постоянно, тогда это получается, что мне всегда надо было поститься.
Олеся – человек воцерковленный, в храмы ходит, видит, как люди целуют образа, написанные ей.
Сразу после окончания обычно, после того, как я икону залифила, обычно я вижу только свои ошибки, в смысле именно живописно. Таких ошибок я вижу очень много и гораздо больше, чем, например, мне могут так сказать те же художники. Потом, когда икона уже попадает в храм, я уже начинаю к ней относиться по-другому. Я уже совсем не воспринимаю ее как нечто, с чем у меня были связаны какие-то творческие муки.
На то, чтобы написать икону, у Олеси уходит несколько месяцев. Тяжело ли с ней потом расставаться?
Сравнить ощущения, наверное, с ребенком, потому что ты что-то выстрадал, над чем-то ты, так сказать, потрудился, чем-то над кем-то, уже более одушевленное такое отношение. И ты с ним расстаешься, ну что ж поделать.
Вот и с этими будущими образами придется попрощаться. Олеся выполнит иконы равноапостольных княгини Ольги, Тамары и передаст их в храм поселка Маяк. Через некоторое время она перестанет воспринимать произведения как свои. После освящения иконописец станет почитать их подобно другим святыням церкви.
Здравствуйте! Сегодня в рубрике «Знакомьтесь» мы поговорим с православным кризисным психологом, автором 11 книг по православной психологии Михаилом Хасьминским. Михаил Игоревич, здравствуйте!
Здравствуйте!
Михаил Хасьминский, руководитель Центра кризисной психологии при Патриаршем подворье Храма Воскресения Христова в Москве, член Общественного совета Федеральной службы исполнения наказаний России, член Консультативного совета Межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, член Ассоциации онкопсихологов России. Михаил Хасьминский является также членом рабочей группы Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока, главным редактором сетевого журнала «Русская православная психология». Книги Михаила Хасьминского переведены на английский, румынский, китайский, украинский, немецкий языки.
Михаил Игоревич, вы кризисный психолог и в основном работаете с людьми, переживающими горе. Каково вам все время находиться в центре человеческой боли?
Ну, это так, спросите у любого хирурга, как вот он находится в центре человеческой боли. Он находится как профессионал, понимаете? Он занимается тем, чем умеет заниматься. Он не воспринимает боль каждого своего пациента как свою личную. То в этом случае он бы стал непрофессиональным совершенно врачом. И, конечно, кто-то может, как он режет все. Как же там кровь там, смотрите, он каждый раз туда завязает. Но это взгляд непрофессионала со стороны. Конечно, если взять непрофессионала, поставить за операционный стол, ну, можете себе представить, что будь я один раз в жизни, мне, кстати, давали возможность, ну, так, подержать крючки на операции. Ну, как они работают?
Михаил Игоревич, часто к вам обращаются люди, потерявшие близких. У православного человека есть утешение. Господь победил смерть. Теперь это переход, и мертвые воскреснут. Но с болью в душе все-таки тяжело справиться даже православному человеку. Как пережить горе?
Горе – это, опять же, очень сложный феномен, разделен на разные стадии. Там сначала шок, в котором бесполезно с человеком работать абсолютно, его можно только просто там держать за руку, и это и есть там одна помощь. Там, да? Главное, глупости не говорить на этом этапе. Там вторая стадия – отрицание, когда он еще вообще не принял трагедию, и он думает, что нет, это все бред, это ничего не может быть. Он не готов, это, знаете, как амортизатор такой. Психики человека, она вот амортизирует. Потом агрессия, там начинает чувство вины, там переживания очень сильные, агрессия, может быть, на покойного, может быть, на Бога, там, может быть, на себя, там вот в виде вот этого чувства вины. Депрессия – это самое долгое обычно там состояние горя, там, и принятие. И вот в каждой из этих фаз там своя тактика работы, там. Оно И боль там причудливо преломляется от очень острой, там, просто захватывающего существа, к тупой, ноющей, там, и ужасной, и тяжелой, там, и так далее. То есть это все такой процесс, который, по идее, невозможно взять и отменить. Это вот как вот если есть серьезная полостная какая-то операция, понимаете, ну ничем ты не сделаешь так, чтобы хоть что хочешь делай, чтобы там завтра человек пошел, а у него уже шрам, понимаете. Не может быть, потому что до шрама у него еще будет заживление, там, несколько месяцев, потом он все будет рассасываться и так далее. Горе, кстати говоря, тоже меньше года редко когда бывает. И она что делает? Православному человеку сделают такую операцию, пусть она и какому-то другому. Главное не занести грязи. Вот если это все в каких-то стерильных условиях, в нормальной операционной, при нормальном уходе, нормальную рану будут заживлять, вот православие дает эти инструменты, дает вот это заживление в плане того, чтобы не загноилось это все, чтобы не пошло не туда, чтобы это не перетекло в патологическое горе, понимаете? Вот это вот важно. И вот на это, конечно, задача психолога не щелкнуть пальцами там. Было горе, нет горя. А дать инструменты, которые позволили человеку этот путь пройти и не просто, так сказать, там, ухудшить свои там, показатели все, да, а возможно многое еще понять и улучшить. Человек не должен замыкаться только на себе. Если ты любил покойного, делай что-то ради него. Это действительно лекарство. И так раньше, молись за него, активнее молись. Или делай добрые дела, или твори милостыню, иди волонтером там, и так далее. То есть отвлекайся немножко от себя. Это не значит, что на себя не надо обращать внимание и не надо переживать. Это не значит, что это надо делать для того, чтобы боли не было. Она может быть и будет, но это заживление будет проходить лучше. А самое главное, потом встреча наша с этим человеком, который умер, с его душой будет проходить лучше. И когда-то мы поймем, что то, что произошло, это произошло вот то горе, которое было, на самом деле, это было для той радости, которая будет у нас при встрече.
Может ли соболезнующий навредить человеку?
Конечно. Культуры у нас уже нет соболезнований. Пошло все в разнос. Социокультурная вот эта вот уже передача не работает, поэтому очень многие люди соболезнуют криво. Жизнь несколько правил, что надо не для себя, не надо какие-то банальности там, держись, крепись, там, не плачь, там, слушайте, зачем это вот это все говорить? Это говорят люди, которым либо нечего сказать, либо они хотят, чтобы вот этот человек не напоминал своими слезами о каком-то горе, что вот мне надо что-то для него сделать, а что я для него могу сделать? Поэтому я лучше ему скажу, слушай, ты хороший, ты плакать там, держись, крепись, короче, все, и стой нормально, и все. Это же делается для самого человека. А здесь иногда же не надо даже ничего говорить, там, соболезнования. Можно просто делом каким-то помочь, это будет соболезнование. Соболезнование – это что-то, совместная болезнь. Можно со словом, можно за руку подержать просто. Просто будет понятно, что ты соболезнуешь. Не надо говорить банальности, глупости и всякую чушь.
Михаил Игоревич, вы много работаете с тяжело больными людьми. А можно ли говорить человеку об его диагнозе?
Любой случай индивидуальный, но в случае с онкобольными на самом деле, конечно, вопрос следующему там ставится. Если уже там она запущена, например, там опухоль, да, тут еще есть разные варианты, да, то есть в одном случае надо обязательно говорить, чтобы человек смог собраться, какие-то дела сделать, да, никто не знает, но даже если запущенная стадия, то человек всего может несколько лет еще прожить, а может и несколько месяцев прожить, но сделать то, что за всю жизнь не делал. И лишать его этого, ну, тоже, знаете, кто возьмет на себя такую ответственность там? Да нет, все, здорово. На более разных, если стадиях, в любом случае, это лечение. А как ты будешь лечить, если ты об этом не сказал? Что, а что ты тогда лечишь? И больной это понимает. обычно там. Я в онкоцентре-то работал в московском вот, имени Блохина. Конечно, все понимают. Они не могут потом разговаривать, потому что они не хотят расстраивать этих родственников. То есть нет вот этого диалога, нет любви. Ну, по большому счету, вот в словах уже. Поддержки нет, потому что один врет, значит, делает вид, другой делает вид, что верит и так далее. А, но с другой стороны, рубануть, ты знаешь, там, болимся. И, во-первых, кстати, хочу сказать, что ни один профессиональный врач не скажет, тебе там 3 месяца осталось, там, или там полгода, или год. Потому что тоже никто не знает, все в руках Божьих. Ну, все онкологи опытные, все знают, что этому, вроде как, вот думаю, там должен умереть в течение нескольких месяцев, он живет годами. А другой, вроде, приходил, должен быть год жить, а прибрался уже через месяц. То есть тут таких случаев тоже достаточно много. Поэтому здесь, конечно, индивидуально решать, надо по любви смотреть, что мы хотим в итоге. Мы хотим диалога с умирающим. Значит, надо тактично об этом сказать. Надо сказать, что мы с тобой, мы будем там лечиться, если там будем помогать. Суицид – это вообще не вариант. Потому что, ну что ты, почти марафон пробежал, и прям на последних метрах вдруг побежал в обратную сторону, ну что это такое? А, то есть ты всю жизнь старался, что-то делал, там, как-то созидал свою душу, и в последний момент ты ее взял и выбросил. Ну, в общем, в чем здесь логика тогда? А, то есть вот эти вещи, конечно, надо объяснять, пояснять, надо понимать, для чего это все делается, смысл это в чем.
Михаил Игоревич, сейчас над людей выплескивается огромное количество негативных новостей. Имеет ли человек право не знать? Или же, как говорят, нельзя от всего оградиться? То есть принцип трагично, но об этом знать надо.
Вот те, кто говорят не знать, вот, не имеют. Там, мы вот, прям все должны знать. Все! Обязательно. Всю любую чернуху. Все, что угодно. Я вот спрашиваю, например, слушайте, а ваши дети тоже должны все знать? Конечно, дети тоже все должны. Слушайте, они должны знать, что вы в туалете делаете. Вы дверь открыты держите? Нет. Вы закрываете ее. Правильно делаете. Потому что есть вещи, которые не надо знать, которые интимны. Не надо все на показ. Значит, нужно знать необходимое, и не нужно знать всякую ненужную чепуху. Потому что она создает только фон этой информационной. Она не дает на самом деле что-то узнать, проанализировать и сделать себя лучше.
Следить за новостями каждый день не обязательно, да, для чего?
Если ты можешь следить за новостями, если это не вредит твоему, так сказать, рассудку, вообще логике, если это не составляет зависимость, да, если для тебя новости являются частью жизни, и ты можешь как-то в настоящем что-то изменять там от этого, то тогда смотри новости. А если ты эти новости смотришь просто потому, что ты не можешь остановиться, потому что тебе важно знать, где что сгорело, где что, какой труп нашли, а для чего тебе это все знать-то? Все чернуха. Где кто заболел, кто как там, я не знаю, помер, отравился, попал в аварию. Твоей души какое-то вообще отношение имеет? Для чего тебе это все знать?
Благодарю вас. Надеюсь, наш разговор был полезен зрителям. До свидания.
До свидания.